Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с записок писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Сегодняшний очерк назван «Венесуэла еще вернется». Читает автор.
На географическом факультете нам, студентам, рассказывали про леса Тасмании, почвы Корсики, устройство рифтовой долины Сан-Хоакин и канадского щита. В этом мне чудился какой-то садизм. Ведь ясно же было, что нам не увидеть эти леса и долины. Как я понимал тогда бедного психа из «Золотого теленка» с его криками «На волю, в пампасы!» Ведь он, цитирую, был географ, и ему были известны такие просторы, о которых обыкновенные, занятые скучными делами люди, даже и не подозревают. Помню, как профессор Скворцов, преподававший геоморфологию и новейшую тектонику, показывает нам узкий вертикальный снимок венесуэльского водопада Анхель. Формат подчеркивал безумную высоту, с которой тот падает. Только свободного падения 850 метров, а всего более километра. И где-то на половине этой высоты, обведенный кружочком, иначе не заметить, летит худенький самолет. Вы видите здесь самое начало процесса пятящейся эрозии. Можно сказать, первое мгновение этого процесса, говорил Скворцов. За какой-нибудь миллион лет вода пропилит массив, исполинский водопад станет каскадом. Сегодня второго столь же большого и наглядного примера на Земле нет. На то оно и мгновение. Жаль только, что вам этот водопад не увидеть. В советское время это было и так очевидно. Зачем же добрейший Юрий Александрович так безжалостно напомнил нам об этом? Однако пришли новые времена, и я увидел Анхель. И даже полетал над ним и поперек него, и на таком же самолетике, празднуя торжество над заклятием. Но об этом чуть позже. Вообще-то вся Венесуэла – страна чуда, страна географических диковин. Здесь словно нарочно собраны феномены, которых – по законам природы, просто не может быть. Но они здесь есть. Здесь Ориноко разделяется на две реки. Одна продолжает свой путь к океану в качестве Ориноко, а другая под именем Касикияре течет в Амазонку. Люди от века тратили адовые усилия на рытье каналов и устройство шлюзов, чтобы связать речные бассейны между собой. И лишь Венесуэла имеет, вопреки гидрологии и геофизике, готовый природный канал. Здесь, на поверхностях плато, зияют исполинские отвесные дыры глубиной в 300 и более метров и такой же ширины. Эти дыры не вызывали бы изумления, будь они карстовыми воронками в растворимых породах. Однако их происхождение, как и положено в Венесуэле, загадочно, ибо они возникли там, где такого быть не может, в крепчайших песчаниках. На дне и в уступах их стен гнездится особая флора и фауна, изучать которые сюда спускались целые экспедиции. В Венесуэле 56 заповедников, заказников, национальных парков и охранных зон. В сумме они занимают 40% ее площади. Вполне тянут на создание национальных парков еще 4 десятка памятников природы. Вдобавок, четверть территории страны отдана под резервации, где индейцы могут жить так, как им нравится, и никто им не мешает. Среди этих чудес вы перестаете ощущать себя туристом, вы становитесь путешественником. Крупнейший заповедник Венесуэлы – Канайма. Именно здесь ее самое знаменитое плато и водопады. Неофициальное название Канаймы – «El Mundo Perdido», то есть «Затерянный мир». Да-да, тот самый. В 1893 году ботаник Эверард Турн читал в Лондонском географическом обществе доклад о системе отдельно стоящих массивов столовых гор с почти плоскими поверхностями в Венесуэле. Местные индейцы племен Яномами, Камаракота и Пемон называли их Тепуи, то есть «Дом Бога». Отвесные стены надежно отрезали каждое такое плато от соседних и от окружающего мира. Экспедиция Турна, найдя какие-то расщелины, смогла подняться на два наименее высоких. И нашла там ряд эндемичных видов растений, а также насекомых, причем эндемики двух Тепуи не совпадали. Сидевший в зале Артур Конан Дойл был потрясен. Услышанное вылилось в блестящую идею. Он даже покончил было с опостылевшим Шерлоком Холмсом, с облегчением скинув его в Рейхенбахский водопад, и засел за роман «Затерянный мир», но помешали возмущенные читатели, они заставили воскресить сыщика. Роман вышел лишь 19 лет спустя. Свою версию изолированного плато Конан Дойл заселил динозаврами, обезьяны-людьми и им подобными тварями, уцелевшими за миллионы лет естественной изоляции. Есть несколько версий того, как был открыт великий водопад Анхель. Одно я вычитал в путеводителе, приобретенном в аэропорту Каракаса. Дело было так. Джимми Энджел, летчик из Миссури, в годы Великой депрессии занялся в Панаме воздушным извозом на моноплане «Фламинго». Раз некий пожилой мексиканец предложил летчику $5000, сумму по тем временам просто баснословную, за то, чтобы тот доставил его в некую точку венесуэльской глубинки, еще не нанесенной на карту, а потом доставил обратно. Малая авиация в этой части мира уже была, как и частные аэродромы, но до воздушных границ дело еще не дошло. Фламинго спокойно пересек Колумбию, дозаправился в венесуэльском городке Сьюдад-Боливар, впереди лежал лабиринт Гвианского Нагорья. Над зеленым океаном сельвы отвесными стенами вздымались те самые тепуи. «Здесь», — сказал пассажир. Найти место для посадки было непросто, но Энджел справился. Сели у какого-то ручья и сразу взялись за лопаты. В считанные дни намыли 30 килограмм золота. Пилот уверил своего клиента, что самолету больше не увезти. На самом деле он хотел, чтобы больше осталось ему, Энджелу, когда он прилетит сюда уже без мексиканца. Потратив больше полутора лет на переделку самолета под максимальный груз, Энджел прилетел 9 октября 1937 года с женой, еще двумя спутниками и запасом лопат. Но золото любит посмеяться над своими поклонниками. Пилот не нашел не только знакомого ручья, но и самого плоскогорья. Сели на вроде бы похожее, как потом оказалось, на Ауян-Тепуи. При торможении фламинго безнадежно зарылся носом в трясину. Золотоискателям еще повезло. Они хотя бы нашли спуск с плато, едва не ставшего их ловушкой. После 11 дней пути сквозь джунгли они добрались до индейского селения. Энджел прилетал и в следующем году, но заветное место не нашел и на посадку наугад не отважился. Зато сфотографировал водопад, позже получивший его имя. Анхель, Энджел, Ангел. И тут я позволю себе вернуться к великому для себя мигу, опровержению пророчества профессора Скворцова. Анхель, перечеркнутый маленьким облачком, проплывает за окном кабины пилота. Крошечный Дуглас сперва идет вровень со столовой поверхностью затерянного мира, потом забирает резко вверх, земля опрокидывается вниз, долго видно одно лишь небо, и, начиная правый разворот, ложится на крыло. Заболоченная равнина Тепуи сперва встает стеной, затем заваливается на бок. Так и кажется, что в сторону ее уклона кто-то торопливо раскатывает исполинский мокро-зеленый после недавнего ливня ковер. Нет, здесь не могли уцелеть твари Конан Дойля. Все эти плоскогорья обособились в позднем неогене, тогда как динозавры и птеродактили вымерли в конце мелового периода, 70 миллионов лет назад. Да и места им тут было бы маловато. Зато только на этом плато найдено 600 неизвестных более нигде видов растений и всякой живности. Той девственной Ауян-Тепуи времен Джимми Энджела, увы, больше нет. Ее венчает теперь здоровенная антенна-ретранслятор. Рядом следы гари от пожара, случайно устроенного ботаниками в 60-м году. Тогда выгорело 3500 гектаров уникального растительного покрова, и с тех пор доступ на все Тепуи строго ограничен, даже для ученых. А вот и речка, та самая, которой предстоит падать вниз целую версту. Разворот закончен, приближается перелом плато. Это не ровная грань, как кажется снизу, а толчья утесов и покрытых мхом колонн более или менее квадратного сечения. Вода бурля скрывается между ними, уходит в какие-то дыры и промоины. То есть водопад не переливается через кромку плато, а выходит из щели в скальном монолите метров на 70 ниже. Я торопливо снимаю в раскрытое боковое оконце, стараясь не заехать локтем в затылок летчику. Вот и кромка плато. Его стена обрывается в страшную, теряющуюся в водяной пыли бездну. Наш самолет входит в ущелье дьявола. Видно, были причины его так назвать. Однако нынешним утром оно не выглядит особо зловещим. Даже на самых недоступных утесах гнездится жизнь. Торжествующе зеленеет малейший плоский уступ, щели пазуха в скалах. Внизу, в похожих на зеленое букле джунглях, течет мигом остепенившаяся река Чурун-Меру. порождение величайшего водопада планеты. И не его одного. Вот другой водопад, он пустяковой высоты, всего метров 400, и напоминает тростниковый занавес с прорехами. Перед ним сразу три радуги – яркая, бледная и еле видная. Дальше еще один, похожий на тоненький белый карандаш. Они, я уже знаю, иссякают сухой сезон. Анкель же работает всегда. На высшей точке массива, 2510 метров, что-то блеснуло. Естественно, это был бронзовый боливар. В Венесуэле иначе не бывает. Симон Боливар абсолютно везде. В самой последней деревушке непременно есть Плаза де Боливар, площадь Боливара, с бюстом Боливара. Для Венесуэлы эта фигура священна. Он освободитель с самой большой буквы. Не только своей страны, но и соседних стран Южной Америки. А от кого он их освободил? Не от свирепых иноязычных иноверцев, нет, от владычества матери Испании. Но рвать с Испанией хотели тогда не все, поэтому война быстро стала гражданской. Все стороны расстреливали пленных, поголовно истреблялись целые селения. Полками командовали отпетые садисты. К началу революции в Венесуэле было 800 тысяч жителей, а 14 лет спустя 660 тысяч. Высокая рождаемость замаскировала тот факт, что за эти годы погибли больше половины взрослых мужчин страны. Говорят, эта война отбросила страну на столетие. Революции, впрочем, другими не бывают. Из-за упадка центральной власти во всех провинциях расплодились каудильо, избавляться от которых пришлось до конца века. Гражданская война возобновлялась в XIX веке еще четырежды, не вполне затихая и в промежутках. Страну ждали перевороты, хунты, диктаторы, разгул повстанцев и просто бандитов, потери части территории в пользу английской Гвианы. Президентом, а по сути диктатором, трижды становился соратник Боливара, герой гражданской войны, жестокий генерал Хосе Антонио Паэс, по уверению злых языков, неграмотный. Он любил сделать вид, что отпускает пленника, а затем нагнать его и на скаку изрубить. На мой сторонний взгляд, главная заслуга Симона Боливара в том, что он отменил рабство. В остальном его обожествление трудно понять иностранцу, знающему о почти столетней венесуэльской гражданской войне.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете очерк писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Венесуэла еще вернется». Читает автор.
Диктаторы – одна из любимых тем латиноамериканских писателей. Колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес пояснял, что у героя его «Осени патриарха» венесуэльский прототип Хуан Гомес. Тот управлял страной то впрямую, то через подставных лиц с 1908 по 1935 год. И в основном из своего скотоводческого ранчо, ибо не любил Каракаса, и все руководящие посты раздал бесчисленной родне. Тайная полиция делала, что хотела, в стране царил террор. Но у Гомеса не отнимешь одного. Он буквально заманил в Венесуэлу инвестиции. Никто не мог устоять перед 7% Гомеса. Именно такой долей прибыли от нефти довольствовалась поначалу Венесуэла. Зато уже в конце 20-х она стала второй нефтяной державой мира. В стране появились дороги, электростанции, современные городские кварталы, средний класс. Пожадничай, Гомес, всего этого могло и не быть. Бывший бухгалтер, он отлично знал, что процентик легко будет увеличить. Пусть только иностранцы зароются в венесуэльскую землю поглубже, построят свои билдинги, обрастут инфраструктурой, которую им все равно не увезти с собой. Он аккуратно увеличивал этот процентик, тоже делали и его преемники. Любопытно, что Гитлер в своих завоевательных мечтах облизывался в том числе на Венесуэлу, о чем в декабре 1938 года докладывал в Москву временный поверенный в делах СССР в Германии Астахов. Фашистские историки раскопали, что в XVI веке эта испанская колония была в залоге у Аугсбургской торговой компании «Вельзер», каковой залог, кажется, не был погашен. Писатели редко бывают хорошими политиками. Это разные таланты. В 1947 году Ромуло Гальегос, автор превосходных романов «Донья Барбара», «Канайма», «Контакларо», стал первым президентом Венесуэлы, избранным в ходе демократического всеобщего голосования. Получив такой народный мандат, он ощутимо повысил отчисления в пользу государства с доходов нефтяных компаний. Мера не шла вразрез с линией предыдущих президентов, уже поднявших эту планку с 7% до 30%. и все же скачок Гальегос оказался рисковат. Многие компании сочли, что при таких налогах им впору переключиться на более выгодные виды деятельности за пределами Венесуэлы. Но и переключение обошлось бы им недешево. И тогда их осенило, не дешевле ли убрать Гальегоса. И маленькая демократическая интерлюдия завершилась. Гальегос после неполных 10 месяцев президентства был свергнут, в стране привычно утвердилась очередная твердая рука. Писатель отделался эмиграцией, а через 10 лет вернулся на родину, где выпустил новый роман «Солома на ветру», не особо нашумевший. Глава же хунты, свергнувший Гальегоса, 2 года спустя решил стать законным президентом, но был похищен и убит. А на другой день убили и его похитителя, после чего к власти пришел очередной диктатор Перес Хименес. О нем говорят, что он уничтожил старый Каракас, его колониальную архитектуру ради безликих стеклянных коробок. Люди попроще иного мнения. Нечего жалеть, что старые клоповники снес, видели бы вы их. А что Болтунов отправил болтать в Париж, так там им и место. Не знаю, как сейчас, но и целых 40 лет спустя после Хименеса мне совсем не показалось, что колониальный Каракас остался лишь на картинках. Помню вполне колоритные постройки. Не могу забыть портик с нечетным числом колонн. Перес Хименес стал последним представителем эпохи великих диктаторов Латинской Америки. В январе 1958 года он тайно отбыл в Майами со многими чемоданами наличных долларов. Кстати, известно, что отставного диктатора в 1994 году посещал в его испанском изгнании герой новой венесуэльской революции Уго Чавес. Вот уже 20 лет я не менее раза в год общаюсь с замечательным выходцем из Венесуэлы, Ростиславом Вадимовичем Ордовским-Танаевским. Мы на «ты», и в разговоре я обычно стараюсь узнать что-нибудь еще о его родине. В связи с чем, смею думать, более или менее представляю происходящее там. Ростислав, а для друзей независимо от возраста, Ростик, потомок русских эмигрантов, родился в Каракасе, куда судьба занесла после Второй мировой войны его отца. Его двойной фамилии 325 лет. В 1696 году, после взятия крепости Азов, Петр I, среди прочего, повелел «Сотнику моему Демьяну Танаевскому за победу над Ордой повелеваем именоваться впредь Ордовским Танаевским». Прадед Ростислава, Николай Александрович, февральскую революцию встретил на посту тобольского губернатора. Был арестован ЧК в 18 году, его фамилия значилась среди расстрелянных в отместку за убийство Урицкого. Он уцелел благодаря ошибке большевистского писаря и после ряда злоключений оказался в Сербии, где принял духовный сан, а затем и постриг, став к концу жизни, цитирую, «архимандритом Никоном, тайным схи-архимандритом Никодимом без прихода». Он воспитал своих потомков в любви к утраченному отечеству, завещав им, как только большевики иссякнут, вернуться в Россию. В 1993 году его воспоминания были изданы в Москве, изрядный том в 600 страниц. Ростислав окончил кадетский корпус и университет имени Симона Боливара и начал 2 карьеры сразу, как преподаватель и как бизнесмен. В 1984 году он впервые посетил родину предков и, как говорится, коготок увяз. У него уже давно российский паспорт, русская жена и семья, дом в Москве и огромный ресторанный бизнес, 408 ресторанов на пике экспансии, благотворительность. Он член Генсовета деловой России. И даже родившийся в Югославии отец Ростислава, Вадим Николаевич, свое последнее пристанище нашел в российской земле, упокоившись на московском Пятницком кладбище. В 2007 году Ростислав выпустил книгу «Мечта о России», изложив в ней, в частности, свое видение необходимых стране преобразований. Такую книгу вряд ли написал бы ее автохтонный житель и уроженец, даже реформаторски настроенный. Не мог бы ее написать и классический иностранец. Дело даже не в том, что образцом для нее отчасти послужила книга бывшего министра экономики Венесуэлы Хервера Торреса «Венесуэльская мечта», а в том, что за ней уникальный жизненный опыт уникального человека. Ростислав с тревогой сопоставляет судьбы 2 наших стран, терзаемых углеводородным искусом. Почему Венесуэла, на целых 40 лет вырвавшаяся из диктаторских объятий, снова угодила в них? Отчасти потому, что последняя из диктатур давно воспринимается не как что-то ужасное, а с ностальгией. Перес-Хименес дал старт всем планам развития инфраструктуры, завершенным уже в демократический период. В его время вы могли оставить свой дом на целый день открытым, воровство было чем-то неслыханным. Вдобавок люди старшего поколения не забыли контраст между Венесуэлой времен Хименеса и соседней Колумбией, где в те же именно годы пылала гражданская война поразительной свирепости, унесшая не менее 300 000 жизней. Миллионы крестьян покинули свои дома, многие спаслись бегством в Венесуэлу, которая была для них раем. Но вот пришла демократическая власть. Первые 20 лет, державшая коррупцию в узде, но мало уделявшая внимания простому народу. В городах строилось коммерческое жилье для богатых и среднего класса. А значительная часть населения еще продолжала жить без электричества, воды и канализации. Одновременно в разных частях страны действовали партизаны, мечтавшие свергнуть буржуазную власть, и это лихорадило общество. Потом цены на нефть и без того комфортные рванули вверх, и все решили, что так будет всегда. Урбанизация набирала темпы, в городах появились обширные самострои, их в Венесуэле называют ранчос. Поначалу чуть ли не картонные, они быстро превращались в кирпичные с электричеством, холодильниками, телевизорами, а то и машины у двери. Вопиющая нищета в целом исчезла, медицина была бесплатна, государственные больницы имели приличный уровень, но от сумасшедших денег у руководства страны снесло крышу. Это я цитирую интервью Ордовского-Танаевского интернет-изданию «Репаблик». Все быстро пронизала коррупция. Для приличных людей политика стала постыдным делом. Образованная молодежь уходила в частный сектор. Чтобы к власти пришел Чавес, должен был случиться ряд потрясений. Обвал нефтяных цен, инфляция, банковский кризис, череда девальваций. И они случились. Чавес обещал порядок и справедливость. Он честно победил на выборах. Народ ему поверил. И Венесуэла угодила в ловушку популизма. В пору высоких цен на нефть в стране не была создана заначка на черный день. Никто не позаботился о диверсификации экономики. Вместо этого, покупая лояльность простых людей, Чавес разбазарил все накопленное. Снова цитирую Ростислава Ордовского-Танаевского. Чавес экспроприировал земли и предприятия. Он ходил по улицам городов, тыкал пальцем в здание на главной площади и говорил своим помощникам: «Экспроприировать, экспроприировать. 90% отнятых у хозяев предприятий сейчас еле дышат или перестали дышать. В Венесуэле огромная безработица и дефицит продовольствия». Кстати, дефицит продовольствия начался сразу после введения государственного контроля за ценами. Так всегда и бывает. Самым плачевным было падение национальной денежной единицы – боливара. Антирекорд августа 2018 был таков. За доллар давали больше 5 миллионов боливаров. В целом же инфляция за 2018 год составила 1 300 000%. А по состоянию на 1 декабря 2020 года рубль был равен 13 607 боливарам. Как тут не вспомнить, что всего за год до прихода Чавеса я, наоборот, платил по 12 рублей за боливар. 6 декабря в Венесуэле прошли выборы в парламент. Но главные оппозиционные партии и знаковые соперники президента Мадуро, такие как Хуан Гуайдо, Энрике Каприлес Радонский, Сталин Гонсалес и другие отказались от участия в них, как в заведомо нечестных. Начинается новый виток венесуэльской драмы. Между тем, внутренний валовый продукт страны только при Мадуро упал вдвое. К июню нынешнего 2020 года Венесуэлу, по данным ООН, покинули уже свыше 5 миллионов ее жителей, каждый шестой. Как изумительно просто сформулировала Ирина Александровна Антонова: «Социализм – единственная верная система, но она, к сожалению, на практике себя нигде не оправдала». У нас с этим согласны не все. Известный поэт и переводчик Юрий Ключников откликнулся на смерть Уго Чавеса таким стихотворением: «Ушел за тучи день, печались о том, что нас покинул Чавес. Умчался в небо чайкой белой, оставив немощное тело. Он был томим духовной жаждой, он был убит стрелой продажной. Стрелою, выпущенной теми, кто целит в свет из вечной тени. Прощай, венесуэльский брат, политик, вождь, герой, солдат. Ты обозначил нам дорогу, как выбраться сегодня к Богу». А теперь попробую отвлечься от грустного и на несколько минут перенестись в ту Венесуэлу, которая, Бог даст, уцелеет при любом повороте событий. Маргарита – главный из венесуэльских островов в Карибском море. Его столица Асунсьон – трогательный городок из «Королей и капусты». уютные соборы колониальных времен и миниатюрная крепость Санта-Роза. Маргарита – это мангровый мир лагуны Рестинга, зеленые тоннели и мрачные пеликаны на верхушках странных деревьев, растущих прямо из соленой воды. Это кактусовая пустыня Маканао. На экране моей памяти ботаническое чудо, невероятного обхвата застенчивые деревья без коры на склонах горного массива Сан-Хуан. Каньон Кавак настолько узок, что местами, кажется, можно коснуться руками обеих его черных стен, уходящих вверх на сотни метров. Текущая по нему речка, вода, как и положено в тропиках, теплая, не имеет берегов, так что передвигаться по ущелью можно только вплавь или держась за натянутый канат. Очередной водопад выдолбил в скальном массиве изрядное расширение. Здесь можно поваляться на камнях, дыша влагой, любуясь красными цветами на томных зеленых стеблях. По уступам скал можно пройти позади падающей воды водопада Эль-Сапо, жаба. В одном месте на вас все же обрушится мощная теплая струя, но это, поверьте, будет одна из тех минут абсолютного счастья, на которое не так уж щедра жизнь. Река Каррао образует прелестную лагуну. В нее низвергаются 7 примерно 30-метровых водопадов, а за ними на горизонте голубеют столько же тепуи. Лагуна разделена надвое большим холмистым островом. Он обозначен на карте как Исла Анатолий, остров Анатолия. В сельве острова индеец показывает православный крест и надгробие с надписью по-русски. Анатолий Федорович Почепцов, 1926, Россия, 1986, Канайма. Спи, дорогой казак, шум этой реки напоминает тебе Тихий Дон. Оказывается, Анатолий прожил здесь много лет, а надгробие установили его сестры Галина и Людмила из Перу. Благодаря датам начало пути Анатолия Почепцова понятно. Его, 16-летнего, и сестер угнали на работу в Германию. Потом был лагерь ДП. А дальше? Что сделало его отшельником в здешних джунглях? Может быть, подобно персонажу романа Гальегоса Канайма, графа Джиафаро, он поселился среди индейцев, возненавидев мир белых людей, пытался забыть какое-то горе? А может быть, он был вполне счастлив здесь, слушая неумолчный шум водопада Эль-Сапо? Над могилой велись ласковые зелененькие калибри.
Вы слушали очерк писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Венесуэла еще вернется». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Новая глава воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц в нашей программе. «Дом родной», читает автор.
Все мы с раннего детства замечаем разные характеры человеческого жилья, задолго до того, как прочтем Диккенса и Гоголя. И тут даже не слишком важно, дворянская это усадьба, лондонский особняк или комната в коммунальной квартире. Во время второй блокадной ленинградской зимы взрывной волной выбило окно в нашей единственной жилой комнате. И пока мама искала фанеру и мужчину для ремонта, меня отправили на несколько дней к бабушкиным сослуживцам по 321-й мужской школе, где она работала секретаршей. В бабушкиной гордой терминологии – делопроизводителем. Мне было 5 лет. Сначала меня поселили у старой учительницы математики Марфы Дмитриевны. Она была коротко острижена, носила черный мешковатый костюм и была так похожа на мужчину, что молодые учительницы вскрикивали, натыкаясь на нее в полутемном школьном коридоре. Я часто видела Марфу Дмитриевну у бабушки в канцелярии. Иногда она молча совала мне конфету и риску или давала чистую тетрадь и 2-3 цветных карандаша. Я даже к ней привязалась, несмотря на слишком учительский взгляд ее выцветших глаз. Но в домашней блокадной обстановке я вдруг увидела ее по-новому. В ее комнате в глаза бросились только книги. Все темные, все без картинок, штабелями. Мебель только по необходимости. И только по необходимости разговоры. Краткие и информативные, как 2+2=4. Трагические синие шторы на окнах не были скрыты занавесками. Голый обеденный стол пуст. И ночным горшком служило цинковое ведро, для меня катастрофически большое. Ночью Марфа Дмитриевна подняла шторы, и голубые сполохи прожекторов шарили по стенам, словно искали меня, спрятанную в неуютной чужой комнате. Когда утром пришла бабушка, я так расплакалась, что она забрала меня у смущенной Марфы Дмитриевны и поселила на оставшиеся 3 дня у школьного бухгалтера Нины Ивановны Мухленовой. В мое время у женщин хранились шкатулки со всякими уютными штучками, с цветными лоскутками, мотками мулине, высохшими печатками экслибрисов, со склеенными мраморными слониками и пустыми флаконами с запахом духов. Комнатка Нины Ивановны была похожа на такую шкатулку, плюс вышивки, думки, рюши, валаны. Синие шторы на окнах красиво просвечивали сквозь ветхий тюль. Из-под кровати декоративно выглядывал фаянсовый ночной горшок, а рядом с холодной кафельной печью стояла на медном листе затейливая буржуйка. И мне не хотелось уходить из этой комнаты. Такой добродушной и веселой, как теперь бы сказали, child-friendly она была. Конечно, в переломные времена характер жилья определялся не столько личностью обитателя, сколько его судьбой. В романе «12 стульев» Ильф и Петров описали студенческое общежитие имени Бертольда Шварца, ставшее признанным символом городского жилища русской революции. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти в 2 аршина шириной каждой. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что кроме карандашей и ручек здесь были люди и примусы. В Петькином пенале из мебели был только матрас, лежавший на 4 кирпичах. И дальше. Концессионеры свернули в совершенно темный коридор. Остап сказал: «Осторожнее, здесь где-то должен быть несгораемый шкаф». Крик, который тут же издал Воробьянинов, ударившись грудью о железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут. «Что, больно?» – осведомился Остап. «Это еще ничего. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопула. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет». Вплоть до 1958 года жилье в Советском Союзе купить было нельзя, а снимать опасно, потому что чревато попаданием в бюрократический лабиринт прописок без нити товарища Ариадны. Жилье только получали от властей или не получали. Дареному коню в зубы не смотрели, поэтому требовательность снижалась до нуля. Михаил Зощенко выразил эту неприхотливость одной фразой в рассказе «Мелкий случай из жизни». Все у него сложилось хорошо, он уже и комнату получил, набил в стены гвоздей для уюта. Вынужденный минимализм обстановки делал воспоминания обо всех, даже скромных дореволюционных домашних интерьерах, ностальгическими, как у Булгакова в романе «Белая гвардия» в Киеве 1918 года в бывшем профессорском доме номер 13 по Алексеевскому спуску. Много лет израстовая печка в столовой грела и растила маленькую Еленку, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром израстовой площади «Саардамский плотник». Часы играли гавот. В ответ бронзовым сговотом, что стояли в спальне матери, били в столовой черные стены башенным боем. Мебель старого красного бархата, кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старым шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры – все 7 пыльных комнат, вырастивших молодых Турбиных. Конец цитаты. Я уж не говорю об оазисе профессорской квартиры в повести «Собачье сердце», из которой информированному читателю вполне очевидно, как опасна и как, скорее всего, недолговечна была в Москве 20-х годов упрямая привязанность профессора Преображенского к буржуазному комфорту, то есть к теплу, свету, чистоте, домашней стряпне, к рабочему кабинету, к здравому смыслу. Сама я выросла среди останков буржуазного комфорта благодаря бабушке, которая в 1941 году категорически отказалась уезжать в эвакуацию. Она требовала, чтобы осталась вся семья. И когда невестка объявила о своем отъезде, бабушка пришла в отчаяние. С поднятым крестным знамением, как суриковская боярыня Морозова, она кричала: «Ты горько раскаешься, ты потеряешь комнату». Тогда она еще боялась жилконторы больше, чем немцев. Невестка все же уехала и потеряла комнату, а мы остались в осажденном Ленинграде сторожами своего жилья. Деду с его язвой это стоило жизни, зато остальные сохранили законное владение двумя комнатами в коммуналке, бывшей собственной нашей петербургской квартире с дубовой мебелью, бархатными лямбрекенами и кузнецовским фарфором. В молодости мне казалось, что моя любовь к родному дому во многом определялась этим самым буржуазным комфортом, уцелевшим в закутке захламленной и запущенной коммуналки. Убежденности в этом добавил, как мне помнится, один из наших литературных друзей, тоже молодой тогда писатель Борис Вахтин, который берег свою старинную мебель и даже докупал иногда в комиссионках какую-нибудь мелочь красного дерева, чтобы у детей и внуков, говорил он, остался в памяти не просто родной дом, а наследственное гнездо, красивое и с историей. Но другой друг, математик Сергей Юзвинский, однажды опрокинул эту мою убежденность. Он тоже рос в коммуналке, тоже в одной с матерью комнате, но обставленный мебелью, списанной за ненадобностью из институтской библиотеки, где работала его мать. Фанерный шкаф с инвентарным номером, канцелярские стулья, дермантиновый диван из кабинета директора. «И поверь, — говорил Сергей, — я испытываю такие же нежные чувства к комнате моего детства». Это его признание напоминает мне чудную сцену из романа Эдварда Форстера и из фильма Джона Айвори «Комната с видом». Две англичанки, приехавшие во Флоренцию, не получили в пансионе комнаты с видом и страшно этим огорчены. Услышав их жалобы за обедом, другой обитатель пансиона, импульсивный и не очень тактичный старый джентльмен, предлагает им обменяться комнатами. «Это женщинам нужны красивые виды», — объясняет он. «Мужчины к этому равнодушны». И, тыча себя вилкой в грудь, говорит, «Сюда обращен мужской взгляд. Здесь его виды, внутри, а не снаружи». Не могу отрицать доли истины в этом бестактном заявлении. Правда, детство – все-таки особая часть жизни и у женщин, и у мужчин, когда чувство более непосредственно зависит от вещественного окружения, в которое заносит судьба. Незабываемый тому пример – описание одного жилища, которое так поразило маленького Давида Копперфильда в биографическом романе Диккенса. «Мы вышли к морю. Вот мы и дома, мастер Дэви», – сказал Хэм. «Я огляделся, но не увидел никакого дома». Правда, на берегу стояла большая баржа или баркас, ну, словом, корабль. Присмотревшись, я увидел, что в его борту прорублена дверь, и он покрыт крышей, из которой торчит железная труба наподобие каминной. «Но ведь не это?» — спросил я. «Это, мастер Дэви», — ответил Хэм. «Если бы передо мной возник дворец Аладдина или гигантское яйцо птицы-рог из «Тысячи одной ночи», я не был бы так очарован романтической идеей пожить в них». Очарование было в том, что передо мной был настоящий корабль, который без всякого сомнения 100 раз выходил в море и вовсе не был рассчитан для жизни на земле. Если бы это был просто дом, выстроенный в виде корабля, мне бы наверняка показалось, что он слишком мал или неудобен, или одинок. Но именно то, что это сооружение никогда не было задумано как жилье, делало перспективу пожить в нем невероятно заманчивой. Конец цитаты. Моя свекровь рассказывала, что когда Игорю, моему мужу Игорю Ефимову, было 4 года, им в ссылке под Казанью пришлось переезжать из одной уже обжитой квартиры, которую свекровь как могла украшала вышивками, полевыми цветами и корзинами шишек, в другую квартиру, еще пустую и грязную. 4-летний Игорь застыл на пороге, набычился, ухватился за косяк, заревел – и на все уговоры упрямо повторял «Не пойду, не хочу, там некрасиво».
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушаете новую главу из воспоминаний Марины Ефимовой. «Дом родной», читает автор.
Красота – простое и более-менее понятное всем слово, которое дети, возможно, используют для обозначения какого-то другого, более глубокого впечатления. Окидывая взглядом с порога новый для них дом, они устраивают ему мгновенный экзамен. На что? На дружелюбие и гостеприимство? На похожесть на свой родной дом? Или, наоборот, на оригинальность, на обещание новой игры и чудесных неожиданностей? У кинорежиссера Ингмара Бергмана есть автобиографический фильм. По-моему, один из его лучших – «Фанни и Александр». Двое детей растут в актерской семье, в доме бабушки, бывшей знаменитой актрисы. Этот дом – вещественное выражение характера всей семьи, традиционной, но красочной, полной сильных чувств, благородных порывов и моральной терпимости. В доме создан богатый старомодный уют и строгий старомодный порядок, при этом прислуга является частью семьи. На многолюдных семейных праздниках царят веселье и озорство, и в доме вообще часто смеются. Но после смерти отца мать выходит замуж за сурового епископа, который утешал молодую красивую вдову в горе. Дети попадают в холодный, унылый дом прилата, где запрещены игрушки, никто из чужих не бывает, где царит нравственная нетерпимость епископа, маскирующая его природное властолюбие. Прислуга наушничает, и у всех поджаты губы. Зловещий холод этого серого аскетического особняка над мельничным водопадом с окнами, забранными решетками, леденит сердца зрителей не меньше, чем сердца двоих детей, оказавшихся там в плену. Этот бергмановский холодный дом, отражение принципов одержимого епископа, неожиданно напомнил мне другое жилище. Комнату в коммунальной квартире в послевоенном Ленинграде на узком, уютном и шумном загородном проспекте, где жила моя одноклассница Валечка Головнева. Шел 1949 год. Мы были в 5 классе. У меня, по выражению Винни-Пуха, хромала математика. И отличницы Головневой поручили со мной заниматься. По моей собственной инициативе. Я восхищалась Валечкой, ее строгой правильностью. Она была маленькой, миловидной, круглолицей девочкой, всегда серьезной, почти суровой и очень опрятной, с белоснежным отглаженным воротничком на штапельной коричневой форме и всегда с таким же отглаженным пионерским галстуком, который мы, остальные, надевали только по красным дням календаря. Ей самой не очень давалась литература, но она, как говорили, брала старательностью. Для занятий математикой я пришла к Валечке домой. Вошла в комнату, и с меня сразу слетели моя веселость и легкомыслие. Комната была аскетической. Окна без занавесок, платяной шкаф без зеркала, две железные кровати под солдатскими одеялами, застеленными, как в пионерском лагере. Стол без скатерти, и над ним большой портрет Сталина рядом с черной тарелкой радио. Вскоре пришла с работы Валина мать, фабричная работница. К ее бесцветной вязаной кофте были приколоты две военные медали. Она сильно хромала, но прежде чем сесть, спросила меня, пионерка ли я и почему без галстука. Потом Валя помогла ей снять протез, который, видимо, болезненно натирал обрубок ее потерянной на фронте ноги. Я видела всю операцию краем глаза, потому что боялась и стеснялась смотреть открыто. Валя стала то и дело уходить из комнаты на коммунальную кухню, разогревать обед, а ее мать с кровати неодобрительно смотрела на меня. Я тоже не могла оторвать от нее глаз. Она была похожа на женщину с плаката «Родина, мать зовет», только сердитую не на немцев, а на меня. Когда Валя вернулась в комнату, ее мать стала прорабатывать меня, как на собрании, за отставание по математике. Мне в пример она приводила летчика Мересьева и Валечку, которая, к моему удивлению, никак на ее похвалу не реагировала, ни словом, ни улыбкой, ни хоть какой-нибудь гримаской. Помню, что стыда не было. Семье Головневых и моей семье было явно стыдно за разные вещи. Но стоявший в углу протез давал Валиной матери некие права, включая право меня отчитывать. Поэтому я вела себя смирно и, когда требовалось, безошибочно отвечала нужными покаянными репликами. Наконец меня отпустили, я радостно вылетела на шумный загородный и с облегчением вдохнула воздух свободомыслия. Больше я никогда Головневым не приходила, но их комната осталась в памяти как жилище не просто привычно бедное, но убогое из принципа, где жизнь обитателей намеренно подчинена идее служения. Сама по себе бедность не исключала тепла и уюта родного дома. Ах, какие я помню избы в нищих деревнях, с геранями в чугунных горшках, с гирляндой лубиных корзин под потолком, с узорными циновками, которые плели из старых тряпок, с красавицей русской печью, с цыпленком, балетно вышагивающим по полу отдраенному жестким пучком прутьев, с любимыми запахами отварной картошки и укропа. Даже барак позволял ненадолго сделать себя родным домом. После войны мы с мамой жили несколько лет и осеней в таком бараке в лагере для курсантов военного инженерного училища, где мама работала библиотекарем. В санчасти нам дали марли на занавески, и мы целый вечер продергивали в ней разноцветные нитки мулине, пока куски марли не превратились в веселые абстрактные картины. Потом мы долго засушивали цветы и листья в толстых библиотечных книгах, и их плоские букеты украшали дощатые стены рядом с нашими летними платьями, висящими на плечиках, самодельных вешалках, смастеренных из обструганных веток и бечевки. Букет ароматного шиповника в пол-литровой банке, стопки книг, которые мы читали по вечерам, вот и достаточно для родного дома. Всю жизнь, сначала детьми, а потом для детей, мы рисовали домики. Квадрат, треугольник крыши, прямоугольники окошек, дверей и трубы. Рисовали не многоквартирные городские дома, а именно такие, отдельные, хотя мы почти их и не видели, если не считать книжных иллюстраций. Под словами «дома», «домой» обычно понимался родной город, родительская комната, в лучшем случае квартира, в редчайшем случае дача. В Советском Союзе нам с Игорем, потомственным горожанам, инженерам на зарплате и детям бывших врагов народа, идея собственного дома не приходила в голову. Когда Игорь Ефимов стал признанным писателем и начал получать хорошие гонорары, мне пришлось бросить работу. Сначала из-за болезни дочери Лены, а потом из-за физиологической несовместимости со своей технической профессией. Семейный достаток снова приспустился до среднего. Но когда в конце 1970-х годов мы, волею пугливого советского режима, стали эмигрантами, а в 80-х, волею причудливых судеб, стали издателями, мысль о покупке дома зашевелилась в голове Игоря. Только у Игоря. С его решительностью и смелостью, которые, правда, на этот раз объяснялись отчасти наивной самоуверенностью новичка. Игорь по праву гордился тем, что на пятом году пребывания в чужой стране он безо всякой финансовой помощи создал издательство. Конечно, издательство было эмигрантским, крошечным, хоть и под грандиозным названием «Эрмитаж», и помещалось в подвале нашего таунхауса на бедной окраине мичиганского городка. Но оно худо-бедно начало нас кормить и, что было чрезвычайно важным для Игоря, сделало независимыми. Рисковый статус свободного предпринимателя взволнованно обсуждался знакомыми эмигрантами, в большинстве своем инженерами, работавшими в Мичигане по найму на корпорацию «Бехтел». Как-то раз маленький сын одного из них строго сказал отцу: «Папа, ты к дяде Игорю не ходи, он занят, у него бизнес». Игорь гордился своим детищем. Ему нравилось быть независимым бизнесменом. И он совершенно упускал из вида, какая это все деревенская самодеятельность с точки зрения американских профессионалов. Один мелкий эпизод довольно ярко это продемонстрировал. Девочка-студентка, которая у нас подрабатывала, уехала. И Игорь стал искать замену через знакомых. Но на всякий случай дал еще и объявление в газете, по-английски, естественно. И вот однажды у нашего таунхауса остановился новенький автомобиль, на каких жители нашего поселка не ездили. И из него вышел молодой американец в белоснежной рубашке при галстуке и с дипломаткой. Я в это время жарила на кухне рыбу, а в гостиной на диване, купленном в магазине «Армия спасения», сидела, как всегда, моя 95-летняя бабушка. У нее на коленях стоял подносик с бутербродом, и она с аппетитом его ела, иногда подправляя вставную челюсть, если за нее забивались крошки. Игорь вышел навстречу молодому человеку, который оказался выпускником Мичиганского университета, надеявшимся получить работу в новом издательстве. Его уже смутил район, указанный в объявлении, и лицо у него было растерянное. Игорь усадил его на диван рядом с бабушкой и на своем далеком от совершенства английском начал интервью. Он с энтузиазмом расписывал наше издательство и деловито объяснял условия работы в нашем подвале и оплаты. Оплата эта годилась как небольшой приработок студентки-эмигрантки, но для специалиста, рассчитывающего на регулярную зарплату, страховку, сверхурочный, оплаченный отпуск и т.д. и т.п., наши условия должны были выглядеть издевательством, а все происходящее – сценой из старой итальянской кинокомедии. К сожалению, у молодого человека не хватило ни чувства юмора, ни знания итальянского неореализма. Он был в таком шоке, что машинально запихнул открытую авторучку в нагрудный карман своей белоснежной дорогой рубашки, по которой немедленно расплылось чернильное пятно, приведшее его в окончательное расстройство. Он схватил дипломатку и бежал. Игорь не обратил на этот эпизод особого внимания, и слава богу. Если бы он считался с реальностью, он никогда бы не осуществил то, что задумал. Следующим предостережением на пути к покупке дома был наш визит в банк в пригороде Нью-Йорка в нью-джерсийском городке Инглвуде. Там купили дом друзья Подгурские, оба успешные инженеры. И Игорь решил там же купить дом для издательства «Эрмитаж». Цель – близость Нью-Йорка, столицы мира, где в 80-х годах кипела и пенилась культурная жизнь всех трех волн российской эмиграции. В банке Игорь намеревался взять кредит на покупку дома. Когда он показал нам документы, демонстрирующие доход издательства, то и сравнительно опытным Подгурским, и даже мне, стало ясно, что о кредите речи быть не может. Такими мизерными были и наш доход, и наш бюджет. Но Игорь спокойно готовился к визиту в банк, и я решила, что грядущее унижение я должна перенести вместе с ним. Тут надо заметить, что на 6-м году пребывания в Америке мы с Игорем все еще одевались довольно элегантно, потому что у нас сохранилась кое-какая ленинградская одежда и несколько еще более элегантных вещей, купленных на дешевых распродажах в Вене. Правда, элегантности хватало только на выход. В обычное время мы одевались, как все нормальные люди. Джинсы, кроссовки, тишортки, бейсболки. Для похода в банк мы оделись элегантно. И, кажется, банковского служащего, занимавшегося выдачей кредитов, это тронуло своей необычностью и старомодностью. Думаю, что по американским меркам наша одежда считалась бы элегантной как минимум лет 30 назад. Несмотря на наши акценты и ошибки в английском, сотрудник банка был терпеливо любезен, усадил за свой стол, предложил кофе-чаю и только потом взглянул на документы. Я до сих пор благодарна ему за сдержанность реакции. Он заметно растерялся и даже стал беспорядочно перебирать посторонние бумаги на своем столе. Но потом сказал, не меняя любезного тона, «Подождите, пожалуйста, я должен пригласить для разговора своего супервайзера». После этого он исчез. Игорь победно мне подмигнул. Минут через 5 вышел супервайзер. Чиновный, безжалостный персонаж пьес Дэвида Маммета. Крепкий мужчина с лицом, в котором чувствовалась его сжатая, как пружина, энергия. Он был в дорогом костюме, в золотых часах и в перстне с печаткой. Присев на край стола, на котором мы сидели, и поигрывая перстнем, супервайзер заговорил отеческим тоном. Он посоветовал нам для начала арендовать недорогую квартирку в Инглвуде и посмотреть, хватит ли у нас средств вообще жить в этой местности. Про кредит супервайзер даже не упомянул. Он просто протянул Игорю руку со словами «Желаю удачи» и «Have a good day». Интересно, что мы вышли из банка с совершенно разными настроениями. Я с веселой готовностью сдаться. Игорь с веселой готовностью сразиться с финансовой политикой Соединенных Штатов Америки. Уже через год мы жили и вели издательство в собственном доме в Инглвуде. Игорь нашел-таки не банк, а кредитную компанию, одну из тех, что позже стали причиной глубокого экономического кризиса в Америке, которая рискованно раздавала кредиты направо и налево. Но даже и эта легкомысленная организация не решила бы дело, если бы не друзья. Одни дали нам в долг первоначальный взнос, без процентов, и продали дом не по рыночной, а по дружеской цене. Другие помогли погрузиться в Мичигане, третьи разгрузиться в Нью-Джерси. Но и сам Игорь так точно рассчитал наши финансовые возможности, что ежемесячные выплаты за дом мы делали аккуратно, без задержек все 20 лет, что прожили в Инглвуде.
Марина Ефимова. «Дом родной». Новая глава из воспоминаний. Премьеры каждый месяц в нашей программе. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
– Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».